Глава 21. На площади, куда поехал государь, стояли лицом к лицу справа батальон преображенцев, слева батальон французской гвардии в медвежьих шапках. В то время как государь подъезжал к одному флангу батальонов, сделавших на караул, к противоположному флангу подскакивала другая толпа всадников, и впереди их Ростов узнал Наполеона. Это не мог быть никто другой. Он ехал галопом, в маленькой шляпе с андреевской лентой через плечо, в раскрытом над белым камзолом синем мундире, на необыкновенно породистой арабской серой лошади, на малиновом золотом шитом чепраке. С андреевской лентой через плечо. В день ратификации Тильзитского договора, по свидетельству историка, император Александр и Наполеон обменялись орденами. Государь пожаловал андреевские ленты Мюрату, Талейрану и маршалу Бертье, и Наполеон возложил орден почетного легиона на цесаревича Константина Павловича, князя Куракина, князя Лобанова и барона Будберга. Потом император Александр в ленте почетного легиона и Наполеон в Андреевской, поехали один к другому верхом и встретились на половине пути, на улице, по сторонам коей стояли батальоны гвардии, лицом к лицу. Подробности многих сцен, разговор Александра с Наполеоном и русского императора с Козловским по поводу награждения храбрейшего из русских солдат, награждения Лазарева, обед французских гвардейцев и солдат Преображенского полка также были заимствованы из книги Михайловского-Данилевского. Подъехав к Александру, он приподнял шляпу, и при этом движении кавалерийский глаз Ростова не мог не заметить, что Наполеон дурно и нетвердо сидел на лошади. Батальоны закричали «Ура!» и «Вив л'Эмпероир!» — «Виват император!» Наполеон что-то сказал Александру. Оба императора слезли с лошадей и взяли друг друга за руки. На лице Наполеона была неприятно притворная улыбка. Александр с ласковым выражением что-то говорил ему. Ростов, не спуская глаз, несмотря на топтание лошадьми французских жандармов, осаживавших толпу, следил за каждым движением императора Александра и Бонапарта. Его как неожиданность поразило то, что Александр держал себя как равный с Бонапарте, и что Бонапарте совершенно свободно, будто эта близость с государем естественна и привычна ему, как равный обращался с русским царем. Александр и Наполеон с длинным хвостом свиты подошли к правому флангу Преображенского батальона, прямо на толпу, которая стояла тут. Толпа очутилась неожиданно так близко к императорам, что Ростову, стоявшему в передних рядах ее, стало страшно, как бы его не узнали.
«Сир, je vous demande la permission de donner la Légion d'honneur aux plus braves de vos soldats».
«Государь, я прошу вашего позволения дать орден почетного легиона храбрейшему из ваших солдат», — сказал резкий, точный голос, договаривающий каждую букву. Это говорил малый ростом Бонапарте, снизу прямо глядя в глаза Александру. Александр внимательно слушал то, что ему говорили, и, наклонив голову, приятно улыбнулся.
«А celui que se le plus vaillamment conduit dans cette dernière guerre».
«Тому, кто храбрее всех вел себя в эту войну», — прибавил Наполеон, отчеканивая каждый слог, с возмутительным для Ростова спокойствием и уверенностью оглядывая ряды русских, вытянувшихся перед ним солдат, все держащих на караул и неподвижно глядящих в лицо своего императора.
«Votre majesté me permettra-t-elle de demander l'avis du colonel?»
«Позвольте мне, Ваше Величество, спросить мнение полковника», — сказал Александр и сделал несколько поспешных шагов к князю Козловскому, командиру батальона. Бонапарт, между тем, стал снимать перчатку с белой маленькой руки и, разорвав ее, бросил. Адъютант, сзади торопливо бросившись вперед, поднял ее. «Кому дать?» — негромко, по-русски спросил император Александру Козловского. «Кому прикажете, Ваше Величество?» Государь недовольно поморщился и, оглянувшись, сказал: «Да ведь надобно же отвечать ему». Козловский с решительным видом оглянулся на ряды и в этом взгляде захватил и Ростова. «Уж не меня ли?» — подумал Ростов. «Лазарев!» — нахмурившись, прокомандовал полковник. И первый по ранжиру солдат Лазарев бойко вышел вперед. «Куда ж ты? Тут стой!» — зашептали голоса на Лазарева, не знавшего, куда ему идти. Лазарев остановился, испуганно покосившись на полковника, и лицо его дрогнуло, как это бывает с солдатами, вызываемыми перед фронт. Наполеон чуть поворотил голову назад и отвел назад свою маленькую пухлую ручку, как будто желая взять что-то. Лица его свиты, догадавшись в ту же секунду, в чем дело, засуетились, зашептались, передавая что-то один другому, и Паш, тот самый, которого вчера видел Ростов у Бориса, выбежал вперед и, почтительно наклонившись над протянутой рукой и не заставив ее дожидаться ни одной секунды, вложил в нее орден на красной ленте. Наполеон, не глядя, сжал два пальца. Орден очутился между ними. Наполеон подошел к Лазареву, который, выкатывая глаза, упорно продолжал смотреть только на своего государя, и оглянулся на императора Александра, показывая этим, что то, что он делал теперь, он делал для своего союзника. Маленькая белая рука с орденом дотронулась до пуговицы солдата Лазарева, как будто Наполеон знал, что для того, чтобы навсегда этот солдат был счастлив, награжден и отличен от всех в мире, нужно было только, чтобы его, Наполеонова рука, удостоила дотронуться до груди солдата. Наполеон только приложил крест к груди Лазарева и, пустив руку, обратился к Александру, как будто он знал, что крест должен прилипнуть к груди Лазарева. Крест действительно прилип, потому что и русские, и французские услужливые руки, мгновенно подхватив крест, прицепили его к мундиру. Лазарев мрачно взглянул на маленького человека с белыми руками, который что-то сделал над ним, и, продолжая неподвижно держать на караул, опять прямо стал глядеть в глаза Александру, как будто он спрашивал Александра, все ли еще стоять ему, или не прикажут ли ему пройтись теперь, или, может быть, еще что-нибудь сделать. Но ему ничего не приказывали, и он довольно долго оставался в этом неподвижном состоянии. Государи сели верхами и уехали. Преображенцы, расстроивая ряды, перемешались с французскими гвардейцами и сели за столы, приготовленные для них. Лазарев сидел на почетном месте. Его обнимали, поздравляли и жали ему руки русские и французские офицеры. Толпы офицеров и народа подходили, чтобы только посмотреть на Лазарева. Гул говора русского, французского и хохота стоял на площади вокруг столов. Два офицера с раскрасневшимися лицами, веселые и счастливые, прошли мимо его. «Каково, брат, угощение?» «Все на серебре», — сказал один. «Лазарева видел?» «Видел. Завтра, говорят, преображенцы их угощивать будут». «Нет, Лазареву, какое счастье! 1200 франков пожизненного пенсиона!» Кавалерам ордена почетного легиона назначалась соответствующая пенсия. Толстой здесь пользуется свидетельством Михайловского-Данилевского. Наполеон снял с себя орден почетного легиона и надел его на Лазарева, приказав производить ему ежегодно по 1200 франков. «Вот так шапка, ребята!» — кричал преображенец, надевая мохнатую шапку француза. «Чудо, как хорошо! Прелесть! Ты слышал отзыв?» — сказал гвардейский офицер другому. Третьего дня было Наполеон, Франс, Бравур, Наполеон, Франция, храбрость. Вчера Александр, Руси, Грандер, Александр, Россия, величие. Один день наш государь дает отзыв, а другой день Наполеон. Завтра государь пошлет Георгия самому храброму из французских гвардейцев. Нельзя же, должен ответить тем же. Борис с своим товарищем Жилинским тоже пришел посмотреть на банкет преображенцев. Возвращаясь назад, Борис заметил Ростова, который стоял у угла дома. «Ростов, здравствуй! Мы не видались», — сказал он ему, и не мог удержаться, чтобы не спросить у него, что с ним сделалось. Так странно мрачно и расстроено было лицо Ростова. «Ничего, ничего», — отвечал Ростов. «Ты зайдешь?» «Да, зайду». Ростов долго стоял у угла, издалека глядя на пирующих. В уме его происходила мучительная работа, которую он никак не мог довести до конца. В душе поднимались страшные сомнения. То ему вспоминался Денисов, своим изменившимся выражением, своей покорностью, и весь госпиталь с этими оторванными руками и ногами, с этой грязью и болезнями. Ему так живо казалось, что он теперь чувствует этот больничный запах мертвого тела, что он оглядывался, чтобы понять, откуда мог происходить этот запах. То ему вспоминался этот самодовольный Бонапарте, своей белой ручкой, который был теперь император, которого любит и уважает император Александр. Для чего же оторванные руки, ноги, убитые люди? То вспоминался ему награжденный Лазарев и Денисов, наказанный и непрощенный. Он заставал себя на таких странных мыслях, что пугался их. Запах еды преображенцев и голод вызвали его из этого состояния. Надо было поесть что-нибудь, прежде чем уехать. Он пошел к гостинице, которую видел утром. В гостинице он застал так много народу и офицеров, так же, как и он, приехавших в штатских платьях, что он на силу добился обеда. Два офицера одной с ним дивизии присоединились к нему. Разговор, естественно, зашел о мире. Офицеры, товарищи Ростова, как и большая часть армии, были недовольны миром, заключенным после Фридланда. Говорили, что еще бы подержаться, Наполеон бы пропал, что у него в войсках ни сухарей, ни зарядов уж не было. Николай молча ел и преимущественно пил. Он выпил 1-2 бутылки вина. Внутренняя, поднявшаяся в нем работа, не разрешаясь, все так же томила его. Он боялся предаваться своим мыслям и не мог отстать от них. Вдруг на слова одного из офицеров, что обидно смотреть на французов, Ростов начал кричать с горячностью, ничем не оправданную и потому очень удивившую офицеров. «И как вы можете судить, что было бы лучше?» — закричал он с лицом, вдруг налившимся кровью. «Как вы можете судить о поступках государя? Какое мы имеем право рассуждать? Мы не можем понять ни цели, ни поступков государя». «Да я ни слова не говорил о государе», — оправдывался офицер, не могший иначе, как тем, что Ростов пьян, объяснить себе его вспыльчивость. Но Ростов не слушал его. «Мы не чиновники дипломатические, а мы солдаты и больше ничего», — продолжал он. «Велят нам умирать, так умирать. А коли наказывают, так значит, виноват не нам судить. Угодно государю-императору признать Бонапарта императором и заключить с ним союз, значит, так надо. А то, коли бы мы стали обо всем судить да рассуждать, так это к ничего святого не останется. Этак мы скажем, что ни Бога нет, ничего нет!» Ударяя по столу, кричал Николай весьма не кстати по понятиям своих собеседников, но весьма последовательно по ходу своих мыслей. «Наше дело исполнять свой долг, рубиться и не думать, вот и все», — заключил он. «И пить», — сказал один из офицеров, не желавший ссориться. «Да, и пить», — подхватил Николай. «Эй ты, еще бутылку!» — крикнул он.